У нас мы сейчас кончаем, что весь еврейский народ кончает на этой неделе книгу Бамидбар, четвертую книгу Торы. И есть, так сказать, такая тема, то, что у нас в нашей главе перечисляются все переходы, все места стоянок нашего народа в пустыне. Раш объясняет это, смысл этого. Кстати говоря, есть особая сгула чтения этой главы, как спасение от эпидемии. Это мы печатали 2 года назад, когда разгар эпидемии, печатали об этом целый Бейрот. Можно это глянуть, посмотреть. Я хочу коснуться одной темы, которая она как бы связана с этим, может быть, не совсем принципиально, но связана. Там в своем комментарии на это приводит Раши на месте. 2 комментария у Раши на этот счет. Первый он объясняет, что Эдемасей просто показать нам великую милость Творца, хотя нам было, мы были наказаны в пустыне скитанием 40 лет, реально не было скитания 40 лет, гораздо меньше. И дальше приводит Раши еще одно объяснение, что это на что-то похоже, как отца переболел тяжело сын, и вот эти странства, для излечения, потом показывал эти места заново, тут все болело то-то, тут все болело то-то, тут какие-то проблемы были. Я хочу коснуться до такой одной темы, ну, это связано с 2-м комментарием Раши. Давайте по большому счету проанализируем нашу жизнь. Не надо далеко ходить. Ну, многие из нас, если не все, подали в этой жизни всевозможные тяжелые передряги. И вопрос, как мы из них выходили, из этих передряг. Вот есть передряги, которые выходили, выдерживая эти испытания. А есть, которые не совсем. И по большому счету, если мы коснемся тех ситуаций, когда мы в жизни прошли через такие непростые ситуации, но мы их правильно прошли, то, что нам казалось во время этих испытаний, как большая беда, мы бы только что мечтали, чтобы этого с нами не происходило. В итоге мы понимаем, что это для нас было причиной большого духовного роста. Об этом и говорят наши мудрецы. Никакой человек не хочет страданий. Но поскольку он истрадался, ему скопило все его грехи, и поднялся этим самым, то ни за что эти страдания не поменял бы. Есть тут большая принципиальная тема. Сказали наши мудрецы: «Ойлех одам эль бейс оломо». Идет человек в свой мир. Человек умирает, его провожают, хоронят. Об этом мы говорим. «Ойлех адам эль бейс оломо». Человек идет в свой мир. Что значит свой мир? Олам аба, это мир грядущий, это его мир. Я объясню тебе сейчас, без ратуши. Есть Рамы Шапир говорил об этом так. в этом мире, это мир, о том сказано, айом насотам. Это время, когда мы должны исполнять заповеди. Мир грядущий, это место, о том сказано, махар лакаберс харам. Завтра получим вознаграждение. То есть вся наша жизнь в этом мире, она для нас из жизни в испытаниях, в заповедях, и не только в заповедях, к сожалению, она обращается для нас в мире грядущем, мы заново повторяем эту жизнь. Я не буду говорить в том же порядке, это сейчас не так принципиально. Но жизнь мы повторяем, но уже, так сказать, не со стороны то, что мы делали, мы живем в мире того, что произошло, то, что создано было и разрушено было нашими деяниями. То есть, давайте теперь просто поймем. Пишет Хафец Хаим, думаю, что не в одном месте. Человек в этом мире, он своими Торой, заповедями, он сажает как бы саженцы в Ган-Эдене, которых он не видит. Но в мире грядущем, именно с тем, что он посадил здесь, этим он будет жить. Это будет его жизнь. То есть, и поэтому называется Бейт Оламо, это его личный мир, Оламо. Я вам хочу обратить наше внимание на начало великой книги Месилат Йешарим. Начинается Хобат Одом Бе Оламо, обязанность человека в его мире. У каждого есть его мир. Он рождается в какой-то семье, в каком-то месте, окружает определенные сокрытия лика Творца, в котором мы рождаемся, кого больше, кого меньше, кого он тяжелый. Это тот самый мир, который нам дан, как идеально для того, чтобы нашего исправления, это самый лучший вариант. Видите, очень четко, ясно, это пишет в своих письмах Игрот Сафун, Рабшим Шон фон Хирш, вообще очень понятно. Всевышний все делает к добру, все нас поместил в этот мир, в такой ситуации, в какую мы попали. Значит, это необходимо для нас, нам необходимо просто, нас спустили в этот мир, в мир деяния и служения, в то время, когда мы исполняем заповеди, служим Всевышнему и выдерживаем испытания. И этот мир, он превращается для каждого из нас, наш собственный мир, он превращается для нас в мир вознаграждения. Это то, что говорят наши мудрецы, «Ой, лахадам альбей сэлому», «Жигет свой мир». Еще тебе еще немножко объяснить. У меня уже, слава Богу, есть взрослые дети. Как-то обратил внимание недавно, что мой сын, он не из самых старших. Уже 38 лет, не из самых старших. Правда, считался самым маленьким. Вот. Я обратил внимание, что у него уже седая борода. Спросите. Слушай, что такое, говорю. Что там вдруг седая борода? Как-то рановато, 38 лет. Он мне сказал такую интересную вещь. Я на это внимание не обратил, но, например, возможно, он прав. После того, как сняли маски, когда прекратили обращать внимание на эпидемию короны, многие до этого были без седины, а сейчас сединой. Он привел, так сказать, имена людей, моложе него. Это был период тяжелый. Люди страх, ответственность за семью, ответственность за то, что человек делает, это не... И я помню очень хорошо своих внуков и внучек, которые в этот период очень хотели, чтобы эта корона побыстрее кончилась. Это для меня все-таки очень надоело. И мы же не болели особенно. Мне просто вся эта ситуация. Вот. Я думаю про себя, что кто-то прошел этот период с честью, с укреплением веры, заповедями, добрыми делами, то этот период, он ни на что не должен менять. Да, был тяжелый период. Каждый по-своему, кто был более тяжелее, то не тяжело, но все равно. Я не думаю, что для кого-то это было очень легко. По-своему. Но когда человек этот период использовал как надо, укрепився в вере, укрепився в Торе, несмотря на все помехи, и поддерживая других, я вам расскажу одну историю. История такая очень, вроде мелочь, но она очень принципиальная. Это была ситуация, когда два моих сына, один постарше, другой помоложе, они заболели почти одновременно всей семьей. Их отправили, так называемое, называлось такое понятие, вязали тогда, в гостиницу для больных, чтобы они там вместе там были и других не заражали. И вот они туда попали, один попал еще. Дрошана, а второй перед Йом Кипуром. И вот у его сына была проблема. Проблема. Он там должен был остаться на Суккот. Он не мог еще выйти. И там была только одна общественная сука. Там не можно было не спать, это не все такое. Мой сын перевернул мир. Он не мог туда выходить. Было закрыто. И его привезли на суку, и поставил там себе персональную суку.
Суке?
Что?
Суке.
Это было перед Суккот.
Большой суку поставил.
Он поставил место, где он жил, там свою суку, что мог использовать запись суки, как положено. Я сказал ему потом, это не было легко, мягко говоря. Ты понимаешь, что я ему говорю, что какое воспитание дал своим детям, как на заповеди исполнять? В обычной ситуации все говорят, ты такое делать не можешь. У тебя прекрасный балкон, там за 15 минут можно поставить суку, и все кончили. А вот тут дети получили воспитание, в таком другом месте вы не получили. Это касается очень многих, так сказать, вещей. Очень многих вещей. И есть, это то же самое касается, по большому счету, этого периода бен-мицари, между теснин. Касается Тиша Баава, касается в нашем народе. Мы не делаем никакого особенного памяти о наших бедах, ни по поводу катастроф, ни по поводу других бед. Однако мы сосредоточиваем нашу боль, а наша боль из-за всех трагедий, которые мы пережили, в Тиша Б'Ав. То есть Тиша Б'Ав включает в себя кинот, касающие разрушения храма, касающие разрушения общин в Германии. То есть были ребе, которые хотели добавить кинот по поводу катастрофы. Хазаныш возражал против этого. Почему? То есть это не запрета. Если хочет оплакивать катастрофу, вот, пожалуйста. Никакого проблемы нет. Я скажу честно, я помню про себя, что как-то мне попались на глаза кинот, который написал один из великих ребе, которые пережили катастрофу. Я пытался немножко посчитать, потом перестал. Почему? Я почувствовал, что там, хотя это было кинот, написано с очень большим сердцем, который все-таки переболел перед того, но нет в них силы старых кинот. И сила духовная, которая есть в кинот, которые получили от предыдущих поколений. Этой силы там не было. Почему, не знаю. Или они почему-то не чувствовали этого. По большому счету, все эти беды у нас заточены в Тиша Б'Ав. Потому что Тиша Б'Ав – это корень всех изгнаний. И корень всех изгнаний, он действительно, если мы ищем причины всего, то все изгнания, они заключены в плач, который плакали, когда пришли разведчики, лазутчики, и весь этот плакал, что вот куда их ведут на бой в землю Израиля. О. Однако надо еще одну вещь понимать. Когда мы переживаем все перипетии, страданий нашего народа, именно храмов и крестовых походов, и более поздних, резню Хмельницкого, катастрофу. Есть тут другая сторона. Я вам скажу, что какая есть другая сторона. А другая сторона, я начну с того, что писал Бисер Зильбер в своей книге о перипетиях революции, коллективизации и все прочего, сталинский период. Он сказал об этом так. Вы все это знаете, просто хочу просто объяснить. Если бы отправили бы в Советскую Россию ангелов, они бы это не выдержали. А вот евреи, не все, но многие выдержали. Это есть очень глубокий источник этого, не просто ощущение Рабицхака, хотя ощущение очень само важно само по себе. То, что говорят наши мудрецы, что были спущены ангелы в период потопа, и они не выдержали испытания. Помнит Раши, Пилат Рамбан. Давайте просто поймем. Знаете, скоро 8 Ава, это Йорцет Рабицхака Зильбера. Давайте просто подумаем, какого гиганта духа вырастил советский строй. Я не имею в виду буквально, он его вырастил. Но в этих перипетиях советского строя какой человек вырос? Надо понимать хорошо, что без этого бы так и не вырос. Да не... Это касается каждого из нас со всеми перипетиями нашей жизни, со всеми испытаниями. Я объясню эту вещь немножко. Есть понятие «нисайон», буквально «испытание». Корень слова «нисайон» – это «нес». У понятия «нес» есть два оттенка. Два. «Нес» – буквально «чудо». А второе «нес» – это как флажок, который поднимает высоко, чтобы знали, так сказать, путь. То есть тут есть слово, я сейчас коснусь второго понимания слова «нес». То есть «нес» дается человеку, несен этот человек, это как «нес» – то, что его поднимает. Есть вопрос, который иногда задают. И вопрос этот, он кажется, так сказать, вопросом, но в общем счете это не вопрос. Вопрос, скажем, есть вопрос, есть хороший ответ. Если Всевышний и так знал, что Авраам Авин выдержит испытание, зачем было его испытывать? И так знал. Только чтобы и народы мира об этом знали, только ради этого, безусловно, нет. Потому что испытание Авраама Авину подняли его на высочайший уровень. Если бы он их не выдержал бы, он на этот уровень бы не поднялся. И так каждый из нас. Каждый из нас. И есть Мсиат Ишарим, замечательная вещь, что пишет в начале своей книги, Рамхаль пишет в начале своей книги, что человек в этом мире, у него есть три вещи, что он обязан делать. Исполнить Тору и заповеди, служить Всевышнему, и третье – выдерживать испытания. Это часть, это необходимая часть нашей жизни – выдерживать испытания. Потому что это испытание – это не просто, это то, что нас поднимает как трамплин. Вот есть то, что называется путь подъема медленно-медленно, ползком, медленно в гору. Очень важно постоянно медленно подниматься. Это очень важно, это не так просто. Однако есть ситуация, когда Всевышний поднимает нас большими скачками. Это есть намек в Гмаре Масехет Авода Зора. Там сказано, что «Еш коне оламо баша ахат». Есть человек, кто приобретает свой мир в один час. Там приводится история, был такой большой развратник, Элиэзер бен Дардая. В какой-то момент, когда он был перед очередным актом разврата, и его слово женщине, которая хотела развратничать, побудило его к тшуве. Он умер, он плакал и умер в такой ситуации. Главное, что вышел голос, сказал, что Элиэзер бен Дардая, он входит в мир грядущий. Бен сказал, Рэбби, то есть человек, который обретает свой мир, мощной чувой за один час. Один час. Мы не говорим именно о таких вот экстремальных ситуациях, но реально у каждого из нас есть всевозможные испытания на каждом шагу. На каждом шагу. Больше и меньше. Мы все хотим, чтобы их не было. Хотим, чтобы все было хорошо и так, без всяких испытаний. Но надо понимать, что это часть нашей жизни, и хотя с одной стороны мы должны бежать от испытаний, так сказал, что мы их выдержим. Мы просим это Всевышнего, Беркот а-Шахар, чтобы Всевышний нас не испытывал. Но Всевышний знает, что он делает, он нас да испытывает, этим он нас поднимает. Надо просто испытания выдерживать. И это, по большому счету, мы должны глянуть на весь период жизни нашего народа и на свою собственную жизнь, в том, как все перипетии изгнания, все беды, боли, но реально, чего удостоился наш народ за все эти беды. Тут есть два аспекта. Один аспект – просто само страдание – это большое скопление грехов. А есть еще одна вещь, кроме этого. Когда человек, страдая, укрепляет себя верой, а тем более, если он укрепляет еще и других. И еще одна вещь – это исполнение заповедей самоотверженно. Я вам привел историю, как один мой сын строил суку. Это мелочи. Но есть история, как евреи строили суку под немцами. Это вещь посерьезнее. Посерьезнее. Есть история, как евреи, когда нацисты захватили Варшаву, как евреи соблюдают заповедь Арба Миним. Варшаве. Не знаю, где Варшава, по-моему, еще перед Йом-Кипуром, что-то такое, примерно. Ну, построить сукку тоже было непросто, как нацисты приезжали и разрушали суккот. Вот арба миним, то есть этрог, люлав, раву, ну и на раву там можно было найти. Но все остальное это было... Так там была история такая, что в разных концах Варшавы было, по-моему, там Рэбэ из Хабада там был, по-моему, этрог, у кого-то был еще адас, у кого-то были еще люлав. И...
Один комплект на всю Варшаву.
Да, да, да. Ну, и был там один, там, тогда в Варшаве был рав из Бриска, известный очень педантичный в плане заповедей. Там был один молодой парень, по-моему, хасид Гур, который вызвался принести ему все остальное по очереди, не сразу. Вопрос очень непростой был. Это была опасность. Известно, что рав из Бриска, он очень был осторожен в смысле опасности для жизни. Ну, он дал очень такую интересную реакцию на этот счет. В такой ситуации, говорит, когда еврей хочет, рискуя жизнью, сделать что-то из своей заповеди, невозможно ему мешать. Невозможно мешать. Есть, я это... Понял, мне вообще было очень странное место было. Однако была аналогичная вещь в гетто Ковно. Главой гетто Ковно, главой общины Ковно был великий автор книги «Двар Авраам». Он вернулся в Ковно перед самой катастрофой, был болен, был на операции в Швейцарии. Он должен был там остаться, но он сказал, что не может в такой ситуации оставиться в общину. Вернулся в Ковно, предвкушая, непонятно, что там будет. И его спросили, когда начали все, когда литовцы уже перебили почти 90% литовских евреев, это были литовцы, это не были нацисты.
Не зашли туда?
Не зашли. Но они побудили народный гнев. И это все было от нацистов. Но они действовали в основном литовскими руками. И спросили у раввина Ковно, Атани Двар Авраам, какой шанс есть в этой ситуации уцелеть. Да, очень интересный ответ. Это месилус нефеш, самоотверженное исполнение заповедей. Он дал ему определение. Не идти на самоубийство для соблюдения заповедей, но самоотверженно. То есть, это, у меня есть книга дома одного из людей, которые пережили гетто Ковно и были связаны с Дваром Рамом. Он сказал такую вещь. Так как мы соблюдали... Как мы за отверженные искали сукку в Суккот, сегодня никто бы не делал бы так, это пикох нефеш. Но это самая семья, которая упоминает этого человека, они жили по этому наставлению автора книги Двар Авраам, и практически все спаслись. Он сам, автор, он был мальчиком тогда, значит, не было 13 лет, когда вошли немцы туда. Он говорит, что он сказал, из всех детей Литвы съел 10 человек, может быть, из детей Литвы. Он был один из них. И я к чему это говорю? Это был страшнейший период. Но мы можем себе представить, как удостоились люди, которые действительно прожили это по-еврейски. Помню, была ситуация, говорится, сроль такая. Был страх. Я просто помню просто про себя. Был страх. 31-2 года назад, когда Ирак угрожал нас сжечь половину своей земли, у него было химическое оружие и все прочее, тут был большой страх. Большой страх. Я помню это про себя. Я выглядел внешне очень спокойно, но это было далеко не спокойно. Помню, выступил тогда Ишвад Понович, наш учитель Равшах, сказал очень интересную вещь. Надо уметь жить как еврей, надо еще уметь умереть как еврей. Ну, кажется. Он сказал, что может, думаю, что все в порядке, но надо знать, что есть такая вещь тоже. Надо понимать, что все трагедии, все перепития тяжкие нашего народа, мы не можем себе представить величайшую заслугу людей, которые пострадали, которые были, погибли или пережили тяжелейшие страдания и боли. И то, что говорится, мы читаем в Тиша Баав о 10 погибших от рук преступного царства, и другие там подобные, говорится, что никто не может приблизиться, так сказать, к месту, где находится в мире грядущем. То есть их боль, их испытание превращается в совершенно, превратилось в совершенно огромный уровень, который без этого он был невозможен. Вот. И по большому счету, это продолжение темы, о которой мы здесь говорили, обращение зло в добро, нас окружают испытания, они нас спускаются посредством сил зла. Но наша большая заповедь, большая заслуга, если мы это обращаем в добро, верой и упованием, исполнить заповеди самоотверженно, то это зло обращается в величайшее добро. Я желаю всем вам, себе и всему нашему народу, чтобы действительно все закончилось. Но надо знать, что то, что мы уже пережили и прошли это хорошо, мы ни на что не захотели поменять. Всего хорошего.